Радио «Спутник».
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на свободе. Он уже дает интервью. И сейчас он с нами на связи в Киеве. Кирилл, добрый день. Мы приветствуем вас. Андрей Кочур, руководитель «Спутник Беларусь», сейчас задаст вам несколько вопросов.
Кирилл, дорогой, это наш человек. Очень рада сейчас тому, что ты можешь спокойно находиться у себя дома. По крайней мере, ты еще не совсем, я так понял, свободен в перемещениях, но уже можешь хотя бы наслаждаться воздухом свободы. Как прошла первая ночь?
Андрей, спасибо. Все хорошо, в том смысле, что действительно эта ночь существенно отличается от большинства предыдущих, поскольку я был дома раз. И был на свободе два. И это те чувства, которые, ну, словами описать трудно, поскольку пока больше эмоций, чем слов. Наверняка я эти слова обязательно найду позже, обязательно как-то это все сформулирую. Но сейчас я точно могу сказать, что это, наверное, одна из самых моих лучших ночей за последний год с лишним. Ну, точно.
Мы прекрасно понимаем, что тебе сейчас, может, даже не до каких-то бытовых мелочей, но мало кто из наших слушателей, из наших друзей пережил личный такой опыт. Чему ты больше всего обрадовался, когда вернулся домой?
Я, конечно, больше всего обрадовался тому, что я вошел в знакомые стены, потому что, ну, они точно уютнее, чем те стены, в которых я побывал в последнее время, хотя я побывал в трех тюрьмах, я был в Херсонской тюрьме, в Одесской тюрьме, и вот последнее мое место пребывания – это Ульяновское СИЗО. То есть я видел разные стены, хотел сказать, с разными обоями, но там на стены не клеят обои, с разного цвета стенами, с разными решетками. И понятное дело, что те стены, в которых я очутился за последние сутки, самые приятные. Честно тебе скажу, что у меня, конечно, двойственное ощущение, потому что у меня такое впечатление, что я вроде как никуда и не уходил. Я переступил тот же порог, увидел тот же беспорядок, ну, примерно тот же беспорядок, который остался после обыска, который проходил год с лишним тому назад. Ну, спасибо моим друзьям, как порядок какой-то навели, но они не стали раскладывать те вещи, которые следователи там вынимали и клали прямо на пол. Поэтому навел небольшой косметический порядок, ну и занялся какими-то обыденными вещами, которыми занимается каждый человек, когда оказывается в своей квартире. Посмотрел, чего есть в холодильнике, проверил, что там с водой, с электричеством. Начал осваивать по новой интернет и телефон, поскольку за последний год я по понятным причинам какие-то навыки утратил, поскольку не было доступа ни к интернету, ни к телефону. Ну вот, если в двух словах, что происходило со мной за последнее время, я же говорю, что это очень неожиданное ощущение, то есть, ну, начинаешь какие-то вещи осваивать по новой, ну, вот, по крайней мере, мессенджеры, вайберы и все остальное. И восстанавливать навыки даже таких простых вещей, как пополнение счета на телефоне.
Ну, это зато приятные навыки.
Да, поскольку я же говорю, последний год с лишним я этого не делал. Поскольку последний год с лишним я вернулся к забытому способу общения, то есть к ведению переписки. Писал, конечно, не гусиным пером, но тоже в этом есть свои определенные прелести, поскольку я, наверное, стал четче формулировать свои мысли.
Научился, наверное, писать между строк.
Точно. Научился вспоминать о своих близких и излагать свои чувства на бумаге. Ну, то есть я, знаешь, наверное, так последний раз писал письма из армии. В армии я отслужил в 87-м году. Поэтому вот я вернулся на 20 с лишним лет назад, почти на 30. Да, на 30 с лишним лет назад. Наверное, что-то, я еще раз говорю, что-то есть в этом позитивное, в том смысле, не в том, что мне пришлось писать письма по такому поводу, а в том, что я вообще начал писать письма, начал ценить умение формулировать слова на бумаге и писать распространенными предложениями, а не фразами «ок», «хор», «понял» и так далее. Ну, то, что вот сейчас становится содержанием жизни людей, которые общаются через мессенджеры. Меньше слов, больше коротких междометий, «ага», «понял», «спасибо», «хорошо» и так далее. Я вспомнил, что такое сложно сочиненные и подчиненные предложения. Орфографию, пунктуацию – это неплохо. Поверь мне, могу тебе сказать, что иногда это очень важно.
Любой опыт бесценен, а такой опыт, я думаю, что дорогого стоит. Но, тем не менее, поведение даже человека, который попал в такие экстремальные ситуации, это такая лакмусовая бумажка, которая накладывает отпечаток на все то, что было до, на то, что будет после. Ты себя вел очень мужественно. Ну, действительно, не каждый человек, находясь в заключении, может так себя достойно вести. А одним из показателей, который нам был недоступен, мы которые не могли оценить, это отношение к тебе твоих, может быть, сокамерников, а также персонала этих СИЗО. Как они к тебе относились? Как к опасному преступнику? Или сочувствовали?
Первое время для меня это было удивительно. Эти люди относились ко мне с большим уважением. И персонал, и сокамерники, поскольку они прекрасно понимали, что происходит. Они прекрасно понимали, в чем смысл и суть этого, и политическая подоплека всего произошедшего со мной. Они прекрасно понимали, что, наверное, ни в одной стране мира невозможен арест журналиста за его профессиональную деятельность. Ну, либо это что-то должно быть такое, с чем мы привыкли ассоциировать, ну, полное отсутствие какой-либо демократии и законности. Ну, не знаю, никого не хочу обидеть, ну, как где-то вот что-то вот там в какой-нибудь глубине Африки или еще где-то вот что-то такое вот совершенно далекое от европейских демократических норм. Поэтому люди, которые оказались со мной рядом, ну, то есть буквально на соседних шконках, как это принято называть, или на нарах, как это принято называть в тюрьме. Люди, которые каждый день со мной сталкивались, приходя в камеру, выполняя какие-то режимные моменты, выводя меня на заседание судей и так далее. Я, вот честно тебе скажу, я не могу сказать, что я почувствовал какую-то нескрываемую ненависть или агрессию. Нет. Наверное, не все испытывали ко мне симпатии, там, исходя из моих политических жизненных взглядов, исходя из моей профессиональной деятельности. Но эти люди прекрасно, как мне кажется, прекрасно понимали, что какие бы ни были разные у нас взгляды, но это точно не повод и не основание для того, чтобы садить человека в тюрьму за его профессиональную деятельность. Это мое объяснение, а так достаточно открыто, дружелюбно те люди, с которыми я находился в камере, уважительно, вежливо, корректно те люди, которые меня охраняли. Я склонен это объяснять тем, что они понимали, что происходит на самом деле. Они понимали, многие из них в какие-то минуты просто успокаивали меня и говорили, что ну подождите, совсем до выборов совсем немножко. Прекрасно понимая, что после выборов в моей судьбе, по крайней мере, в моем тюремном заключении, могут произойти какие-то изменения. Наверное, это меня и поддерживало, потому что позволяло мне чувствовать себя человеком, а не изгоем, врагом и объектом чужой ненависти. Вот я не почувствовал ненависти ни от тех людей, которые находились со мной рядом, ни от тех людей, которые меня охраняли в силу своих функциональных обязанностей. Может быть, я, конечно, сейчас что-то приукрашиваю, но я думаю, что они недалеко от истины. Еще раз повторюсь, потому что эти люди понимали подоплеку происходящего.
То есть ты был такой политический, ярко выраженный политический.
Ты будешь, наверное, сейчас, может быть, иронизировать по этому поводу, а может быть и нет, но термин политический, он в сегодняшней Украине, вот в тюрьме, он в ходу. Поскольку не я один сидел по 111 статье, не я один был вот таким вот государственным изменником, четко, понятно, артикулированной, по крайней мере, так сказать, в узких кругах, политической подоплекой.
Понятно. Кирилл, а что такое современная украинская тюрьма?
Я не был в других тюрьмах, в других стран, поэтому я не могу сравнить украинскую тюрьму с какими-то другими тюрьмами. Ну, несколько зданий, в которых я находился, я был в одесской тюрьме. В том корпусе, в котором я находился, это корпус, вообще, так сказать, исторический, постройки еще дореволюционные. И я подозреваю, что в одной из камер, где-то со мной по соседству, мы в свое время сидели, например, Григорий Иванович Котовский или Мишка Япончик. Не исключаю.
Интересная компания.
Да, ну вот она такая виртуальная, но тем не менее вполне могла состояться. Херсонская СИЗО еще более древняя, вроде бы, вот из того, что я понимаю, значит, она была построена там чуть ли не в первые годы основания Херсона, то есть еще в екатерининские времена при Потемкине, поскольку Екатерина в свое время писала Потемкину, когда он осваивал юг России, что коли закладываешь города, то первым делом строй церковь и тюрьму.
Вот чувствуется профессиональный все-таки интерес, да? То есть человек побывал в тюрьме и тут же выяснил всю историю, где сидел и кто его был предшественником.
Я еще не проверял по историческим источникам, но вот мне кажется, что херсонская тюрьма, вот она от тех времен, потому что она действительно такая большая, с каменной красной кладкой, ну, очень похоже. В Киевском следственном изоляторе несколько разных корпусов, построенных в разное время. У них даже и названия такие, там, Столыпин, Катенька, то есть, хотя эта тюрьма заложена уже после смерти Екатерины. То есть это старые, большие, массивные кирпичные здания с решетками, ну, скажу честно, без особого комфорта. Как ты сам прекрасно понимаешь.
Когда полгода назад мы увидели тебя на заседании суда, честно сказать, очень неважно выглядел. И состояние твоего здоровья вызывало опасения не только у родственников, но и у всех нас. Скажи, как ты себя сейчас чувствуешь? Есть ли какие-то последствия пребывания в тюрьме? Мы слышим твой кашель, вот, может быть, нуждаешься в каких-то медикаментах?
Андрей, я еще не знаю, поскольку мне, так сказать, как бы предстоит, что называется, оценить последствия пребывания в тюрьме для моего здоровья. У меня не было какого-либо серьезного глубокого медосмотра в последнее время. Пока могу сказать, что чувствую себя нормально. Спасибо, у меня все есть. И точно я не нуждаюсь вот прямо в неотложной медицинской помощи. То, что полтора года в самых лучших условиях, наверное, они прошли даром, что, наверное, есть какие-то последствия. Ну, еще раз говорю, что пока, наверное, нужно отложить какие-то оценки. Это еще придется оценить после разговора и с врачами, и медицинского осмотра. Думаю, что в ближайшее время смогу это сделать.
Какие из актов поддержки коллег для вас, Кирилл, были наиболее значимы и вселяли особую надежду?
Вы знаете, я не могу сейчас выделить кого-то, кто поддержал меня больше или оказался самым нужным для меня, поддерживающим меня человеком. Или какая-то акция оказалась решающей или самой важной. Все, что делалось в мою поддержку, имело для меня огромное значение. Огромная благодарность всем коллегам, друзьям, политикам, общественным деятелям, тем, кто с первых дней моего задержания ареста говорили о недопустимости нахождения в тюрьме человека, арестованного за свою профессиональную деятельность. Я сейчас говорю об этом с трудом, поскольку испытываю определенные чувства, которые, ну, знаете, как есть такая банальная фраза, поднимается ком в горле, вот сейчас у меня такой ком стоит, огромный, мешающий говорить, потому что, ну, поверьте, это очень важно, когда ты чувствуешь, что ты не одинок. Естественно, огромное спасибо всем коллегам, которые подписали письмо в мою поддержку в адрес президента Зеленского. Этот большой список, где я увидел огромное количество знакомых фамилий и незнакомых, но известных мне, как у нас в профессиональной среде говорят, по титру, он очень меня поддержал. Спасибо всем спутникам, которые поддерживали меня.
И спутницам.
И спутницам тоже. Спасибо всем за огромную поддержку. Поверьте, это очень важно для человека, который находится в непростых обстоятельствах. Поскольку тогда ты чувствуешь, пусть даже виртуально, но локоть, плечо коллег, и ты чувствуешь себя в некой общности, а, как говорят на Украине, гуртом и батьку бути легше. То есть вместе можно сделать гораздо больше, чем поодиночке. Вот, я считаю, что то, что рядом со мной, пусть виртуально, было большое количество людей, давало мне силы пережить этот непростой год с лишним.
Кирилл, спасибо большое тебе. Восстанавливайся. Мы все за тебя переживаем и будем ждать следующего заседания. Надеемся, что оно будет вообще последним в этом очень странном уголовном деле. И ждем тебя как можно быстрее в гости не только к нам в Минск, но и во все остальные города вещания «Радио Спутник».
Я еще добавлю, что вне зависимости от окончательного решения суда вы уже вошли в историю как символ журналистской стойкости и свободы слова. Спасибо, Кирилл.
Спасибо.